Глава 10. Расы в утопии. Параграф 1. Над сферой стихийных желаний и потребностей душа человека пребывает в постоянном колебании между двух конфликтующих импульсов: желанием утвердить свои индивидуальные различия, желанием уникальности и страхом одиночества. Человек хочет выделяться, но не слишком, и наоборот, стремится слиться с группой, с каким-то большим числом, но не безгранично. Сей мучительный компромисс проходит нитью через все аспекты жизни. Люди следуют моде и в то же самое время отворачиваются от заготовленного для них общего мундира во всех отраслях своей деятельности. Предрасположение к образованию групп и к изобретению новых групповых образований – одно из свойств человеческой натуры, одна из великих естественных сил, которые должны быть использованы государственными деятелями, и против которых в то же самое время эти деятели должны устраивать прочные плотины. Предметом социологии является изучение этих группировок, бытующих как в реальности, так и в идеале, на которых в значительной степени основываются взаимные отношения друг к другу, личное поведение и политические расчеты людей. Род и свойства группировок, к которым тяготеют те или иные мужчины и женщины, определяются отчасти силой и восприимчивостью личного воображения, отчасти духом идей, которые в рассматриваемый срез времени господствуют в обществе. И мужчины, и женщины выказывают большое разнообразие стремлений в этом отношении, в зависимости от врожденного или благоприобретенного предрасположения к той или иной общественной группе. Естественным социологическим стремлением человека, по-видимому, является порыв сгруппироваться по племенам, избираемым довольно неопределенным критерием. Точно так же собаки, каким бы унизительным ни показалось сравнение, сбиваются в стаи. Следите за руками. Как собаку можно переориентировать на верность хозяину вместо склонности к группировке, так и социализирующий порыв человека может быть перевоспитан и, более того, преображен. Границы такого преображения определяются силой и широтой личного воображения каждого индивидуума, а также его потребностью в ответных симпатиях со стороны других индивидуумов. Высокоразвитый и зрелый разум может стремиться к общению исключительно с существом столь высоким, далеким и неопределенным, как Бог, или со столь же туманной категорией «человечеством», или с таким бескрайним представлением, как сущность вещей. Я говорю «может», но сомневаюсь, что столь экзальтированное стремление будет постоянным. Конт в своей позитивной политике очень откровенно выставляет свою душу на показ, и любознательный исследователь может проследить, как честно стремясь к слиянию с высшим существом, под которым он понимает человечество, он постоянно суживает это представление до пределов спроектированной им Западной Республики цивилизованных людей, зачастую даже до пределов весьма неопределенной группы сторонников позитивистов. Христианская церковь с ее историей развития орденов и культов, сект и схизм, летопись высшего общества с его клубами и группами, политическая история каждого государства с ее интригами и тайными кабинетами, не свидетельствуют разве они о душевной борьбе отдельных лиц, стремящихся к широким союзам, но определяющих широту этих образований в зависимости от широты и силы своего воображения? Государственный деятель для себя, так же как и для других, обязан считаться с этим неравенством человеческих способностей и с необходимостью действительно существующих и воображаемых обществ для поддержания людей в их стремлении поддерживать мировой порядок. Он должен быть социологом, непрестанно постигающим и оттачивающим науку человеческих группировок и их отношений к мировому государству, к которому стремится его разум. Он обязан поддерживать развитие социальных идей, которые ведут к группировкам, облегчающим процесс цивилизации, и в то же время должен стараться разъединять союзы и обесценивать такие социальные идеи, что поддерживают единение отдельных лиц, настраивая одни группы против других. Государственный деятель должен знать, что в мире очень мало людей, способных к устойчивому союзу, что даже один и тот же человек в противоположных обстоятельствах может переходить от одного союза к другому, совершенно не похожему на предыдущий. С точки зрения государственного зодчего, наиглавнейшее значение стремления объединиться в группы заключается не в том, чего оно обязательно требует, а в том, против чего оно имплицитно восстает. Человек в своем естественном состоянии не сознает даже, что он группируется с другими людьми, если группировка не направлена против чего-либо. если он принадлежит к какому-либо племени, то он хранит верность этому племени и неразлучно с этим ощущает страх, ненависть ко всем тем, кто не принадлежит к племени. Племя всегда пассивно враждебно, а иногда и активно враждебно к человечеству, стоящему за пределами племенной группы. По-видимому, с групповой идеей неразлучна антиидея, являющаяся как бы необходимым продолжением первой. Когда мы считаем желательным существование класса А, то одновременно существование класса не А представляется нам нежелательным. Оба представления также неразрывно связаны друг с другом, как мускулы на наших ладонях, заставляющие четвертый палец прижиматься к ладони, когда мы прижимаем к ней мизинец. Все действующие боги, все боги, которым действительно поклоняются, племенные, и всякая попытка универсализировать идею бога влечет за собой дуализм и наличие дьявола как моральную необходимость. Когда мы начинаем исследовать групповые идеи настолько, насколько это дозволяет несовершенный аппарат современной социологии, в умах почти всех наших цивилизованных современников отмечаем жутко мудреную путаницу. Например, на хамелеоновой поверхности разума моего друга-ботаника сталкиваются всевозможные групповые идеи. Он всей душой на стороне ботаников-систематиков, которых он ставит много выше ботаников-физиологов, тех он считает вредителями. Но одновременно у него сильная симпатия ко всем ботаникам и даже к биологам. Их он ставит значительно выше всех физиков и математиков, считая последних глуповатыми и неповоротливыми. Вместе с тем он положительно настроен ко всем тем, кто занимается естественными науками. Философов, психологов, социологов и литераторов он считает дикими, бесполезными и распущенными людьми. Но еще у него сильная симпатия ко всем образованным людям в принципе. Их он противополагает рабочим, считая последних тунеядцами, лгунами, пьяницами, недалекими и грубыми людьми. Однако, если рабочих вместе с образованными людьми объединить в одну группу по признаку «англичане», в которую, замечу, ботаник включает и шотландцев, и валлийцев, то он ставит их выше всех остальных европейцев, и так далее. Во всех этих групповых идеях замечается одна из главных погрешностей человеческой мысли, вызываемая навязчивой идеей классификации. Потребность делить человечество на классы влечет за собой необходимость придумывать неверные и преувеличенные контрасты. Нет класса, как бы случайно ни было его появление, которому мы не приписывали бы ярких отличительных от других классов признаков. Если рыжий, то бесстыжий, если конопатый, значит, кого-то там убил лопатой. Доверия достоин только социал-демократ. Ирландцы все как один выпивохи да выдумщики. Англичане любят чай и циничны от природы. А француз ни дня не проживает, чтобы не съесть лягушку. К нелепым стереотипам многие здравомыслящие и почтенные люди относятся с большим доверием и готовы даже руководствоваться ими в своих суждениях. А когда есть собственный класс, когда он выражает одну из совокупностей, к коим люди относят собственную деятельность, тогда склонность разделить все качества между этим классом и противоположным ему и напичкать свой собственный класс всеми желательными отличиями становится подавляющей. Философов учат с подозрением относиться ко всем подобным обобщениям. Утопистов, надеюсь, учат всячески им противостоять. Ибо грубые классификации и ложные обобщения – проклятие всей организованной человеческой жизни. Параграф 2. Если оставить в стороне классы, клики, клубы, касты и тому подобные мелкие агрегации, занятые по большей части деталями и второстепенными аспектами жизни, у цивилизованных народов мира можно найти некоторые широкие типы агрегативных идей. Есть, во-первых, национальные идеи, совершенно требующие единообразия физического и умственного типа, общего языка, общей религии, отличительных черт нарядов, украшений и мыслей, а также сплоченной организации, действующей совместно в поддержку полного внешнего единства. Подобно готическому собору, национальная идея никогда не бывает завершенной во всех своих частях. Но в России, с ее упорством в политической и религиозной ортодоксии, есть нечто близкое к этому. И опять-таки во внутренних и типичных провинциях Китая, где даже странный узор на тулье шляпы вызывает враждебность. Она была и у нас, во времена яростной борьбы Англии за существование в давние времена, в умах ратовавших за государственную англиканскую церковь. идея фундаментальной природы национальности так укоренилась в мысли со всем обычным преувеличением смысла, что никто не смеется над разговорами о шведской живописи или американской литературе. Я постоянно получаю удовольствие от льстивой лжи об английском превосходстве, которую я с негодованием отверг бы, если бы это заявление было сугубо личным. И я всегда готов поверить, что у пейзажей Англии, поэзии Англии и даже у музыки Англии есть некая особенная стать, мистическая и превосходящая все другие стати. Эта привычка усиливать все классовые определения, и в особенности те, в которых есть личный интерес, заложена в самой конституции человеческого ума. Таков уж дефект всего инструмента. Мы можем следить за ним и не допускать, чтобы он толкнул нас к каким-либо серьезным несправедливостям, не вводил нас в безрассудство, но искоренить его — совсем другое дело. С ним нужно считаться как с копчиком, эпифизом и аппендиксом, и слишком последовательная атака на него может запросто привести к инверсии эффекта, когда не видишь и не имеешь ничего своего, а все чужое, каким бы скверным оно ни было, готов принять без оглядки. Второй вид совокупных идей, часто выходящий за рамки национальных и вступающий с ними в противоречие, религиозные. В Западной Европе подлинные национальные идеи проявились в их теперешней лихорадочной силе только после того, как шок реформации освободил людей от великой традиции латиноязычного христианского мира, которую римско-католическая церковь сохранила как форму старого латинизированного христианства, сшитую нитью имперской амбиции верховного понтифика. В римско-католической традиции всегда существовало и сейчас существует полнейшее презрение к местным наречиям и расовым отличиям, олицетворявшее деструктивное влияние римско-католической церкви на национальное самосознание. Столь же обширную группу, бескомпромиссную к наречиям и народным отличиям, образовала магометанская религия с ее арабским Кораном. Правда, и христианство, и ислам не могут воплотить в жизнь утопическое мировое государство, но гражданственность всегда была самой слабой стороной обеих этих религий. За ними, увы, не числилось великих государственных деятелей, олицетворявших их духовные силы. Христианскую утопию надо искать не в Риме под управлением папства и не в Мюнстере у анабаптистов, а скорее у Фомы Кемпийца или в том же Господнем Граде у святого Августина. Фома Кемпиец, Кемпийский, живший около 1379-1471, немецкий монах и священник, член Духовного союза братьев общей жизни, предполагаемый автор трактата о подражании Христу, написанного ориентировочно в 1427 году. За последнее время развитие материальных сил и в особенности путей сообщения очень много сделало для того, чтобы разрушить обособление национальностей и дать возможность развитию и упрочнению мировой культуры, на какую только намекало христианство в средние века. Первая ступень этого развития ознаменовалась расширением политического идеала. Западная республика Конта, 1848 год, была первой утопией, которая на место обособленной национальной политики ставила империализм и создавала для него основу в политических союзах, расовых традициях и сходстве языков. Отсюда явились такие синтетические идеи, как англосаксонство, пангерманизм и так далее. До 80-х годов минувшего века прогрессивная мысль развивалась по одному и тому же направлению с древней христианской традицией, не признававшей расы, а наиболее сформированным и определенным стремлением широкого либерального движения выступала европеизация всего мира, распространение всеобщего голосования на негров, облачение полинезийцев в панталоны и приучение миллионов индусов к красотам романтизма, каким он представлен во «Владычице озера» Вальтера Скотта. «Владычица озера» — поэма Вальтера Скотта, впервые опубликованная в 1810 году, признанная вершиной популярности ее автора как поэта. К человеческому величию всегда примешивается некая доля абсурда. И тот факт, что англичане середины 20-го столетия считали Скотта, всеобщее голосование и панталоны величайшим благом жизни, не должен закрывать от нас истинное благородство мечтаний об английской роли в мировой культуре. Наше поколение застало взрывную реакцию против подобной универсалии. Великий интеллектуальный прорыв, вызванный работами Дарвина, убедил нас в том, что жизнь — лишь борьба между особями высших и низших типов. Он указал нам на главенствующее значение статистики для мирового развития, и множество недалеких ученых тут же кинулись применять к разрешению мировых задач крайне преувеличенные статистические обобщения. Эти социально-политические последователи Дарвина вызвали смешение понятий расы и национальности и сами попали в западню патриотической самонадеянности. Противодействие правящих классов в Индии либеральным реформам нашло выражение в произведениях Киплинга, у коего недостаток рассудительности равен только его же поэтическому таланту. Поиски основ для нового политического синтеза усилились под влиянием сформулированного Максом Мюллером ни на чем не основанного убеждения, что сходство языков доказывает родство народов. Фридрих Максимилиан Мюллер, 1823-1900. Немецкий и английский филолог, специалист по общему языкознанию, индологии и мифологии. Это привело к странным этнологическим вымыслам, к открытию таких рас, как кельтская, тевтонская, индоевропейская и так далее. Книга, которая оказала огромное влияние в этом вопросе из-за ее изучения в университетах, это «Краткая история английского народа» Джона Ричарда Грина с ее гротескными одами в сторону англосаксонства. Прямо сейчас мир находится в каком-то бреду по поводу расологии и расовой борьбы. Британец, забывающий своего Дефо, еврей, забывающий само слово «прозелит». Прозелитизм – стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на достижение этой цели, одобряется как явление далеко не во всех религиозных течениях. Немец, забывающий о своих антропометрических различиях, и итальянец, забывающий обо всем на свете, одержимый исключительной чистотой своей крови и опасностью заражения, какую влечет за собой продолжение существования других рас, вдумайтесь, одно лишь продолжение, об инвазиях нет и речи. Верный закону всех человеческих групп, по которому одновременно со сплоченностью развивается ненависть ко всякой инаковости, люди одной расы настойчиво преувеличивают низость и бесчеловечность людей других рас, всерьез настаивают на несовместимости их сосуществования с сохранностью своей расы. С ослаблением национальных связей, да и ввиду задержки в воссоздании религиозных верований, эта новая необоснованная расовая ненависть растет с каждым днем, направляет политику, изменяет законы, и на ней, сдается мне, лежит ответственность за большую часть войн, несчастий и жестокостей, которые готовит миру ближайшее будущее. Для современных легковерных людей не существует слишком смелых обобщений. Для отделения действительных расовых отличий от искусственных отличий культурных ничего не делается. Никого не убеждают исторические примеры того, как цивилизация переходила от одной расы к другой. Политически преобладающие ныне народы считаются высшими расами, причем в них записываются, судя по всему, и сассекские батраки, и лондонское хулиганье, и парижские апаши.
Апаши – криминальная субкультура в Париже, столице Франции, существовавшая в конце XIX – начале XX века. Получили свое название в честь индейцев апачей, так как якобы не уступали им в жестокости и дикости.
Те расы, что политически не блещут – египтяне, греки, испанцы, мавры, китайцы, индусы, перуанцы – все туземные народы считаются расами низшими, негодными для ассоциации с хозяевами расового положения, для брачных союзов, хотя бы и для права сколько-нибудь значимого голоса в общечеловеческих делах. Западноевропейское народное воображение украшает китайцев всевозможными яркими цветами и одновременно считает их отвратительными во всех отношениях. Народы с черной кожей, вьющимися волосами, плоскими носами и слабо развитыми икрами вовсе вынесены за грань человечности. Эти предрассудки создают своеобразную популярную логику. Очищение бельгийцами свободного государства Конго от коренных жителей, истребление китайцев европейскими солдатами в ходе пекинской экспедиции – все это описывается как уродливый, но необходимый аспект культурного мирового процесса. В 20-м столетии борьба с рабством велась против обширной, замолчавшей тогда силы горделивого невежества, которая под наплывом новых иллюзий ныне опять подымает голову. По общему отзыву, расовое безумие санкционируется наукой. Но это наука такого сорта, какой специально приготавливается для неграмотных. То, что истинная наука говорит о человеческих расах, можно найти в книге доктора Деникера «Человеческие расы», учащий расовой доброте и наглядно доказывающий, что за исключением немногих изолированных диких племен во всем мире нет чистой расы людей.
Иосиф Жозеф Егорович Деникер, 1852-1918. Русско-французский натуралист и антрополог. Создал классификацию человеческих рас, в которой впервые был последовательно проведен принцип выделения антропологических типов исключительно по физическим признакам. Смотри также превосходную статью в американском журнале социологии за март 1904 года «Психология расовых предубеждений» В. И. Томаса. Примечание автора.
Великие континентальные народы представляют помесь всевозможных взаимно друг друга изменяющих типов. Даже у евреев отмечены все виды черепов, которые считаются отличительными признаками различных рас, и почти все виды окраски человеческой кожи, от почти черной в Гоа до кипенно-белой в Голландии, и все виды физического, умственного и нравственного развития. Если бы евреи отныне навсегда совершенно отказались от браков с представителями других рас, то и при этом условии выработка их окончательного типа зависело бы от совершенно неисследованных законов размножения, переживания и изменяемости. И еще не доказано, что в принципе возможной была бы выработка такого окончательного типа. Не покидая пределы Британских островов, мы видим среди их населения представителей самых различных типов. Имеются у нас и статные англичане-горцы, и низкорослые с равнин, и с прямыми, и с вьющимися волосами, и светлокожие, и довольно-таки смуглые, и очень умные, и глупые, как пробка, и каких там еще не найдешь. А между тем, как только заговорят о расе, так все эти различия забываются. На сцену выступает только средний или даже воображаемый тип, с которым носятся точно списанной торбой. Допустим, что средний китаец, вероятно, отличается от среднего англичанина как в окраске кожи, так и по своим физическим и психическим особенностям. Но разве это отличие мешает им сгруппироваться в одном мировом государстве на условиях полного равенства? Мировому государству нет никакого дела до того, какими могут быть средние китайцы и средние англичане. Существуют не средние люди, а индивидуумы. Средний китаец никогда не встретится со средним англичанином, только отдельно взятые китайцы могут встретить отдельно взятых англичан. Но среди китайцев можно найти такую же массу индивидуальных различий, как и среди англичан. С другой стороны, нет ни одной черты общей для всех китайцев, которой не нашлось бы хотя у одного англичанина. И наоборот. Даже раскосые глаза отнюдь не общий отличительный признак. Нашлось бы немало китайцев, которые, если бы их подменить при рождении, могли бы быть воспитаны по английскому образцу и прекрасно сошли бы за англичан. Не стоит забывать, сколь трудно установить точные данные в таких вопросах. Расовые симпатии и антипатии практически не поддаются исследованию, которое усложняется еще и личными симпатиями и антипатиями самого ученого. Можно подумать, подобные изыскания многим инстинктивно отвратительны. Ровно так же инстинкт восстает и против некоторых медицинских экспериментов. Но в то время как длительная специальная подготовка, высокие традиции и возможность поощрения и признания позволяют студенту-медику справляться со многими задачами, как бы недостойными и физически отталкивающими, индивиды, от которых мы получаем нашу антропологическую информацию, редко возносятся над средним уровнем. У них обычный, если не невзрачный интеллект, за ними не стоит никакой особой умственной подготовки. И проблемы антропологии гораздо более неуловимы. Безусловно, нужны по меньшей мере дары образования первоклассного романиста, объединенные с завидным терпением, на какое, вероятно, не стоит и рассчитывать, чтобы оценить всесторонние различия между людьми. Даже там, где нет языковых и видовых барьеров, понимание может быть практически недостижимо. Как мало, по-видимому, образованных людей, понимающих класс прислуги в Англии или рабочих. За исключением романа мистера Барта Кеннеди «Человек, плывущий по течению», едва ли знаю какую-либо книгу, показывающую действительно сочувственное и живое понимание землекопа, портового моряка, грубого парня из нашей собственной расы. Карикатуры, мрачно-трагические или весело-комические, где заблуждения автора сливаются с предубеждениями читателя и достигают успеха, конечно, достаточно распространены. А теперь подумайте о людях, которые высказывают суждения о моральных и интеллектуальных способностях негра, малайца или китайца, миссионеры, туземные учителя, коммерсанты всех мастей. Они просты и прямолинейны, им невдомек ошибочность своих предубеждений, не способны уловить даже разницу между врожденным и приобретенным, уж подавно отличить их во взаимодействии. Время от времени кажется, что можно таки увидеть проблеск подлинного живого взгляда на проблему. Например, в жизнеутверждающих трудах Мэри Кингсли. Но ведь даже это может быть не более чем моей иллюзией. Со своей стороны, я склонен отвергать все неблагоприятные суждения и все заявления о непреодолимых различиях между двух разных рас. Я спорил о расовых качествах со всеми, кто имел возможность непосредственного наблюдения за ними. И нахожу, что их упорство стоять на этих различиях обычно обратно пропорционально их интеллекту. Может, конечно, всему виной некое специфическое качество моего круга, но вот попадись мне, к примеру, моряк, так непременно сделает какое-нибудь многомудрое обобщение об ирландцах, шотландцах, янки, новошотландцах и голландцах, да такое, что невольно подумаешь, будто речь ведется о разных видах животных. Но если человек по-настоящему образован, он свободен от подобных иллюзий. Ему люди представляются индивидуализированными, и если их и классифицируют, то это происходит по какой-то поверхностной характеристике, скажем, особенности языка, жестов, другие тому подобные поверхности. И ведь на сегодняшний день существует, по крайней мере, одно непредвзятое антропологическое свидетельство — фотографии. Отсылаю любознательного слушателя к книге «Жизнь современных народов» Хатчинсона, Грегори и Лайдеккера. Изучите эти лица чужеземцев. Разве нет среди них кого-то очень похожего на того или иного вашего знакомца? На некоторых снимках выражения грубые, зверские. Но не хотите ли вы сказать, что не отыщете подобных типов на стренде в любой день? Различия, несомненно, есть, но они не в основном. В одном вопросе особенно заметен небрежный и предвзятый характер общепринятых расовых обобщений. Все большее и большее число людей убеждено, что полукровки — это исключительно злые существа, какими считались в средние века горбатые и бастарды. Чаще всего мне приходилось слышать это от представителей, несомненно, чистейшей белой расы, у которых на лице была прямо-таки выписана алкогольная деменция. «Полукровка», — заверит сей знаток из Кейптауна или Свергинских островов, «сочетает в себе все пороки обоих родителей. Он ужасно слаб здоровьем и духом, но злопамятен, диковат и до крайности опасен. Нравы его неописуемы даже шепотом в салуне». И так далее, и тому подобное. На самом деле нет ни грана доказательств, какие непредубежденный ум мог бы принять в поддержку любой веры такого рода. Нет ничего, что доказывало бы, что дети расовой примеси, как класс, по своей природе лучше, либо хуже в каком-либо отношении, чем любой из их родителей. Существует столь же безосновательная теория о том, что они лучше, доведенная до крайней степени глупости в статье о Шекспире в Британской энциклопедии. Обе теории входят в огромный корпус лженауки, затеняющей реалии современного знания. Может, большинство полукровок и неудачливы по жизни, но это совсем ничего не доказывает. В огромном числе случаев они незаконно рожденные и отверженные от нормального воспитания любой расы, растут в домах, являющихся полем битвы конфликтующих культур, их жизнь течет под заведомо предвзятым надзором в искусственно невыгодном положении. Существует, конечно, дарвиновская теория атавизма, но она еще никогда и никем не была доказана в отношении людей. Следовательно, нет и аргументов в пользу отличительной порочности полукровных. Параграф 3. Вообразите теперь, что где-то все же существует раса, определяемая единственно как низшая. Существует ли хоть одна объективная причина долгое время сохранять ее в такой незыблемой неполноценности? Увы, логичнее было бы истребить ее вовсе. Есть разные способы уничтожения рас, большинство из них жестоки. Можно покончить с расой огнем и мечом по древнеиудейскому пути. Можно поработить ее и заставить работать до изнеможения, до погибели, как делали египтяне с евреями. Можно поселить ее в резервации и затем отравлять разными видами дурмана, как поступают американцы с индейцами. Можно нарядить ее в непривычные одежды, вызывающие инфекционные болезни. Так миссионеры с полинезийцами обошлись. Можно просто и честно убивать ее представителей, как поступали англичане с тасманийцами. Или, наконец, создать условия расового суицида, как поступила британская администрация на островах Фиджи. Представьте, что в утопии существовала бы объективно низшая раса. Верно, в утопии модерн, руководствующейся неумолимой логикой жизни, пришлось бы извести ее. Но утопия сделала бы это без излишней жестокости, совершенно таким же способом, как она истребляет все свои негодные элементы, то есть своими брачными законами и законом о минимальном заработке. Если какие-то представители этой расы были достойны пережить остальных, то они бы пережили их, будучи избраны путем обычного отбора. Да существует ли в самом деле в мире так называемая низшая раса? Даже чернокожие обитатели Австралии далеко не так ничтожны и плохи, как это полагает типичный белый фермер, хозяйничающий в той же Австралии. Эти странные маленькие черные племена, пигмеи и бушмены, также разносторонне одарены талантами, ловкостью, умением быстро схватывать, полетом фантазии. А такие качества востребованы в цивилизации утопии. Мы предположили прежде, что каждый обитатель Земли имеет в утопии модерн аналог, поэтому все наши маленькие черные люди тоже находятся там. Все они получают там то, чего были лишены на Земле. Хорошее воспитание, хорошее справедливое отношение, досуг и свободу. Предположим теперь, что общераспространенное на Земле понятие об их отсталости и ничтожности верно. Тогда и в утопии мы бы увидали их по-детски беспомощными, гнущими спины за безрассудно минимальную плату, не знающими ни своих прав, ни законов, ни какой-либо иной опоры. Но не будет ли вернее предположить, что эти маленькие черные люди не голые и не стянутые смешными европейскими нарядами, а в изящных просторных одеждах утопии нашли себе здесь применение и изобрели новые отрасли искусства, удивительную резьбу, например, и оправдали создавшего их Бога, оказавшись трудолюбивыми и несущими миру пользу подражателями его. В утопии есть здравые санитарные законы, здравые социальные законы, экономические благоденствия. Какой вред принесут ей эти люди? Напротив, некоторые из них процветают и пользуются всеобщим почетом и восхищением в ее пределах. Некоторые из них женились на женщинах других рас и передали потомству тонкую черту превосходства, какую мы на Земле не сумели в них отметить, заняв подобающее себе место в великом синтезе грядущего. И действительно, возвращаясь к себе, я встречаю по дороге к саду невысокого, с черной, как чернила, кожей человека. Его блестящие, поразительные красоты глаза весело и бодро смотрят на меня. Он одет в белую тунику, и лимонного цвета плащ грациозными складками спадает с его плеч. Походка у него такая, как у всех обитателей утопии. Как будто он имеет право чем-то гордиться, и нет на свете ничего такого, что могло бы испугать его. В руках у него набитый портфель. Вероятно, это кладь, а может быть и его прическа, напоминает мне вдруг о латинском квартале.
Латинский квартал – традиционный студенческий квартал в 5-м и 6-м округах Парижа на левом берегу Сены. Название происходит от латинского языка, на котором ранее преподавали в Сорбонне.
Параграф 4. Еще в Люцерне я спорил с ботаником о расовом вопросе.
«Но ведь не захотели бы вы, чтобы ваша дочь вышла замуж за китайца или негра?» – воскликнул он с ужасом.
«Разумеется», – спокойно ответил я ему. «Если, говоря о китайце, вы имеете в виду отвратительное грязное существо с косой и длинными неопрятными ногтями, а негра представляете себе еще более отвратительным и вонючим. Но ведь это только доказывает, что ваше воображение слишком слабо, чтобы отделить негра или китайца от искусственно привитых ему невежеством и суеверием привычек».
«Оскорбление не аргумент», — отрезал ботаник.
«Я не собирался оскорблять. Но вы странно понимаете этот вопрос», — успокоил его я. «Ведь разговор идет о расе, а вы поднимаете вопрос о неравном развитии. Конечно, вы не пожелаете, чтобы ваша дочь вышла за вороватого ниггера, но также вы не отдадите ее и за английского косоглазого горбуна или за пьяницу-извозчика, несмотря на чистейшую нормандскую кровь, которая течет в их жилах. На деле Очень немногие благовоспитанные английские девушки совершают подобную неосмотрительность. Однако вы не возражаете против людей вашей расы, несмотря на то, что среди них есть и пьяницы, и хулиганы. И к чему тогда предубеждаться против негров? Конечно, процент грязного отребья среди них стабильно выше, но даже этим они не заслуживают огульных суждений. Можно осудить большинство, но зачем же всех без разбора?
Что негр, что китаец — непотребные партии для английской женщины.
Но, как показывает колониальная практика, английский мужчина почему-то не брезгует ни африканками, ни китаянками.
Ну, знаете ли...
Ботаник слишком возмущен, чтобы возражать. Я уже начинаю жалеть этого закоренелого идеалиста. Попробуйте ясно представить себе, говорю я, условия жизни в утопии модерн, и вы перестаньте негодовать. Прежде всего, китаец будет говорить на одном и том же языке со своей будущей женой, к какой бы она расе ни принадлежала. Будет носить общепринятый в утопии костюм. Воспитание его ничем не будет отличаться от воспитания европейских соперников. Их традиции будут его традициями. К тому же в утопии жена ведь не особо-то и зависит от мужа.
Вздор! Тогда ее всякий смог бы обидеть, унизить, обесчестить. Нет такого сильного горя, от которого слабая женщина могла бы спастись одна, без поддержки любящего мужа.
Вы забываете, что мы в утопии, проговорил я успокоительным тоном. Здесь ведь не то, что на земле. Конечно, среди грубых, простых, не принадлежащих к ордену людей найдутся и такие, что допустят себя до такого поступка. Несомненно, вы встретите и кутил, и прожигателей жизни. То есть, другими словами, недалеких и слабосильных людей, которые хотя бы ценой нанесенных ближнему оскорблений стараются создать себе некоторое занятие и приобрести известность. Но здесь будущее не за ними. Увы, все, что их здесь ждет, это... Я многозначительно указал на почву у себя под ногами. И заметьте, по естественнейшим причинам. Несколько минут ботаник молчал. Затем он не без торжественности обернулся ко мне.
«Но знаете, я очень доволен, что я не постоянный житель этой утопии. Особенно если наши дочери должны выходить здесь замуж за готтентотов. Очень доволен!»
И он повернулся ко мне спиной. «Ну скажите, разве я говорил ему что-либо подобное? Однако, как бы там ни было, придется все-таки терпеть его самого и его рассуждения. Не вижу пока возможности отделаться от него. Как уже не раз замечено, предшественники отправлялись в свои утопии в гораздо лучшей компании, чем я». Параграф 5. Что дает ботанику столь большое преимущество во всех его антиутопических тезисах, так это то, что он не осознает собственной ограниченности. Его мысль протекает в мелких руслах, разбросанных там и тут, в его уме одно не имеет необходимой связки с другим, так что я не могу возразить, спросив его: «Если вы так возражаете против синтеза всех народов, наций и языков в мировом государстве, какая же, по-вашему, идеальная альтернатива?» Люди его сорта вовсе не испытывают потребности в альтернативах. Помимо нескольких личных проектов, новых встреч с прекрасной дамой и тому подобного, они не возлагают на будущее никаких надежд, не чувствуют будущее и не обременены никаким багажом чаяний на его счет. По крайней мере, это единственный способ, которым я могу объяснить высокую интеллектуальную мобильность моего друга. Попытки соотнести государственное управление, с интересом рассматриваемое лишь как драматическое взаимодействие личностей, с любым светским движением человечества, подобные ему люди воспринимают как дифференциальное счисление и дарвинизм. Вещи слишком сложные, а потому, скорее всего, вредные или в какой-то мере ошибочные. Таким образом, аргумент должен перейти в прямое обращение к слушателю. Если вы не готовы рассматривать всемирный синтез всех культур, наций и рас в единое мировое государство как желаемую цель, на которой сходятся все усилия цивилизации, что вы считаете желаемой целью? Можно походя заметить, что синтез не обязательно означает слияние и не грозит тотальным безинтересным единообразием. Альтернативы делятся примерно на три категории. Первая предполагает, что существует лучшая раса. Требуется определить, насколько это возможно, эту самую лучшую расу, и рассматривать все остальные расы как материал для уничтожения. Альтернатива эта пропитана прекрасным современным биологическим духом. Мол, выживет сильнейший. Если вы один из тех странных немецких профессоров, которые пишут безумные статьи о «Weltpolitik», вы полагаете, что лучшая раса — это тевтонцы.
«Weltpolitik» — немецкий, мировая политика, империалистическая внешняя политика, принятая Германской империей во время правления императора Вильгельма II, чьей целью было превратить Германию в мировую державу. Хотя этот политический курс и считается логическим следствием объединения Германии времен Вильгельминского общества, он ознаменовал радикальный разрыв с оборонительной «Реалполитик» Бисмарка.
Сесил Ротс возложил бы сей титул на англосаксонскую расу. Мой друг Мозес Коэн считает, что о евреях тоже можно многое сказать под таким углом. По своим предпосылкам, это совершенно здравая и разумная политика. И она открывает ученому-изобретателю блестящую перспективу того, что можно было бы назвать «вельт-аппарат» в будущем. И аппарат этот, несомненно, будет военным по своей сути. Великая равнина Китая, главный источник желтой угрозы, особенно подходит для испытаний чего-то такого, научно-военного. Ее можно, например, затопить на несколько дней, а затем продезинфицировать вулканическим хлором. Не разделится ли высшая раса, когда все низшие расы будут уничтожены, сразу же или после короткого векового периода социальной гармонии, на подклассы? И не откроет ли второй круг геноцида уже на более тонком уровне? Интересный вопрос для дальнейших раздумий, в который сейчас нет смысла особо вникать. Однако такое полное развитие научной «Weltpolitik» в настоящее время не очень широко пропагандируется. Без сомнения, из-за недостатка доверия к общественному воображению. У нас есть, однако, очень громкая и влиятельная школа, современная империалистическая, которая выделяет свою собственную расу, белую, как достаточно превосходящую, чтобы владеть рабами, не индивидуально, так коллективно. Сторонники данной доктрины смотрят решительным, свирепым, но несколько мутным взором на будущее, в котором весь остальной мир будет в подчинении у избранных. Идеалы этого кружка довольно ясно изложены в книге мистера Кидда «Власть над тропиками». Всем миром должны управлять белые державы, чьи подданные не должны препятствовать их хозяевам пользоваться значимыми природными ресурсами с их коренных территорий. Расы в подчинении следует рассматривать, по мистеру Кидду, как детей, непокорных, требующих жестокой отцовской руки. Немного сомнительно, что расы, лишенные элементарных качеств социальной эффективности, должны приобрести оные в карательных руках тех рас, которые благодаря силе и энергии характера, человечности и честности, а также подлинно сознательным понятиям о долге, должны осваивать ресурсы богатейших регионов Земли. Попахивает идеализмом. Далее следует довольно бессвязная альтернатива, которую в Англии ассоциируют с официальным либерализмом. Либерализм в Англии — это не совсем то же самое, что либерализм в остальном мире. Он соткан из двух нитей. Есть виггизм, мощная традиция протестантской и республиканской Англии XVII века, с ее огромным долгом перед республиканским Римом, с сильным конструктивным и дисциплинарным уклоном, с широким и изначально довольно-таки живым интеллектуальным кругозором. Со всем этим переплетается сентиментальный и алогичный либерализм, возникший из стрессов XVIII века, который находит свое раннее скудное выражение в «Океане Харрингтона», пролегает через оды благородных дикарям, расцветает в эмоционально-народовластном натурализме Руссо и дает обильные плоды в эру Французской революции. Это две очень разные нити. Как только они освободились в Америке от конфликта с британским торизмом, они распались на республиканскую и демократическую партии соответственно. Их продолжительный союз в Великобритании – политическая случайность. Из-за этой смеси вся карьера англоязычного либерализма, пускай она и сводилась к одному непрерывному упражнению в красноречии, никогда не приводила к ясному политическому взгляду на другие народы, менее красноречивые. Никаких определенных представлений о будущем человечества это направление не выработало. Настроение вигов, которое когда-то проявлялось в Индии, определенно заключалось в попытке англизировать туземца, ассимилировать его культуру, а затем ассимилировать его политический статус и стать временным правителем. Но сплетенной с этой англизирующей тенденцией, которая также была, между прочим, христианизирующей, оказалась сильнейшая склонность, восходящая к линии Руссо, оставить другие народы в покое, способствовать даже отделению и автономии обособленных частей наших собственных народов, чтобы в конце концов распасться на совершенных, то есть анархических, индивидуумов. Официальное изложение британского либерализма и поныне терзается всеми этими противоречиями, но в целом виггизм выглядит слабее. Современный либеральный политик предлагает убедительную критику жестокости и тщеславия современных империалистов, но это, похоже, предел его полезности. Кажется, что идеал британских либералов и американских демократов состоит в том, чтобы поддерживать существование как можно большего количества мелких, слабо связанных или независимых национальностей, как можно большего количества языков, осуждать армии и все средства контроля и полагаться на врожденную доброту беспорядка и силу пылкой сентиментальности, чтобы сохранить мир чистым и милым. Либералы не столкнутся с очевидным следствием того, что такое положение дел безнадежно неустойчиво, что оно сопряжено с максимальным риском войны при минимуме постоянной выгоды и общественного порядка. Они не озабочены тем, что расклад звезд в их политических небесах неумолимо выстраивается против заданного ими же идеала. Да и сам идеал расплывчатый, несбыточный, с какой-то грубой, не от мира сего нравственной красотой, как Евангелие Духоборов. Помимо этого очарования, он обладает одним весьма соблазнительным качеством для официального британского либерала. Он вовсе не требует интеллектуальной деятельности или вообще какой-либо деятельности. Уже в силу одного этого, это гораздо менее вредная доктрина, чем грубый и жестокий империализм. Но здесь достоинства заканчиваются. Ни одна из этих двух политических школ, ни интернациональная laissez-faire,
будь что будет,
либералов, ни империализм стремления к вершине, не обещает какого-либо постоянного прогресса для мира людей. Они обе – прибежища, моральные ориентиры для тех, кто не будет откровенно и исчерпывающе размышлять над вопросом, в чьих умах преобладает дискурс рода или дискурс индивидуальности. Первые приемлют агрессивный империализм, возводя его в небывалые степени, настаивая на максимальном развитии культуры и силы для противостояния другим, всем, земным видам. Вторые, ценя уникальность выше, будут стремиться к такому синтезу, который демонстрирует моя утопия. Синтезу, гораздо более достоверному и возможному, чем любая другая мировая политика. Несмотря на все ужасы современных войн, идея синтеза жива в мировой тенденции. Чтобы помочь и развить ее, уже сейчас можно было бы сделать открытой и безопасной политику любой великой современной империи. Современная война, современная международная вражда, я полагаю, возможны только из-за безграмотности массы людей и тщеславия, либо интеллектуальной лености правителей и агрегаторов общественного мнения. Если бы воля народных масс была зажжена и осознана, я твердо убежден, что сейчас она бы неуклонно горела во имя синтеза и мира. Было бы так легко установить мир во всем мире в течение нескольких десятилетий, если бы только у людей была к тому воля. Великие империи, которые существуют, нуждаются лишь в небольшой откровенности друг с другом. Внутри них загадки общественного порядка уже наполовину разрешены в книгах и мыслях. Так найдите уже повод договориться. Почему, например, Британия и Франция, или Россия и Соединенные Штаты, или Швеция и Норвегия, или Голландия, или Дания, или Италия должны вечно воевать? А если нет причин, то как глупо и опасно все еще поддерживать языковые различия и обычаи, а также всевозможные глупые и раздражающие препоны между гражданами этих стран? Почему бы всем этим народам не согласиться преподавать какой-нибудь общий язык, скажем, французский, в своих школах, или взаимно учить языки друг друга? Почему бы им не стремиться к общей литературе и не привести к единообразию свои различные общие законы, свои законы о браке и так далее? Почему бы не стремиться к единому минимуму условий труда во всех своих общинах? Почему тогда они не должны, разве что в интересах горстки негодяев-плутократов, свободно вести торговлю и свободно обмениваться гражданством на всей территории своих общих границ? Без сомнения, есть трудности, которые нужно определить и устранить, но это довольно-таки ограниченные трудности. Что может помешать параллельному движению всех цивилизованных держав мира к общему идеалу и единству? Глупость Ничто иное, кроме глупости вкупе с тупой грубой ревностью, бесцельной и неоправданной. Процветают куда более грубые концепции единств, враждебный, ревнивый патриотизм, кликушество и гордыня идиотов. Они служат ежедневным нуждам, пусть и ведут к катастрофе. Шкурные интересы зажали нас в тиски. Небольшое усилие мысли и воли — это слишком много для современного ума. Такие договоры, такие эмпатические международные движения пока на Земле — лишь мечта. Хотя утопия модерн давно их реализовала. И шагнула в завтра, дальше,